Всем доброго дня. Рад вас всех приветствовать на Потапенко прямом и на сегодняшний день, и на живом гвозде. Это всегда хорошо, когда мы с вами регулярно встречаемся и обсуждаем все самое насущное в происходящее в мире и в Российской Федерации. Ну что, напомню общее правило, которое у нас с вами есть, было и никуда не денется. Сначала делается короткое вступление, а дальше ваши вопросы в режиме реального времени, которые должны понравиться Анечке. Присылайте их на живой гвоздь. Без этого, в общем-то, наши эфиры не могут состояться, потому что наши встречи исключительно по вашим вопросам. Ну что ж, темы, которые я хотел бы сегодня затронуть, их, по сути дела, две, но они слиты, в общем, в какой-то единый контекст. Первая тема – это, безусловно, саммит БРИКС, который начинается в Казани. Ну и вторая тема – это ключевая ставка, ее преддверие, которое, в общем, очень забавно, что такое предыдущее неповышение ставки пришлось на ПЭФ. А поскольку сейчас многие банки подзадрали ставочку по кредитам и, соответственно, по депозитам, в некоторых местах уже обещают 23-24%, то вот любопытно будет посмотреть, решится ли Эльвира Скопизадна, ну, естественно, безусловно, без высочайшего дозволения это невозможно, перейти цифру 20 в ближайшее, как говорится, заседание Центрального банка. Поэтому я думаю, что не решится, потому что, вот говорю, прямо картинка совпадает с предыдущим заседанием по ПФО, когда должна была бы происходить такое сильное смещение. И я тогда сказал, что вот по политическим мотивам, скорее всего, перемещение этой ставки там на высокий уровень не произойдет, именно потому что ПФ, ну, невозможно, как вот тут идет серьезное толковище, и тут вдруг ни с того ни с сего там ставка куда-то уйдет. Я вот поэтому думаю, что ставка выше 20, в общем, нам не грозит в этой итерации, скажем так. Хотя в целом, подчеркиваю, те зрители канала, которые там на Потапенко прямом или на живом гвозде взаимодействуют, они знают о том, что я, как это совет идеального зла, уже достаточно давно говорил бы, если бы я был в их шкуре, то вариантов бы у меня не было, и я был бы вынужден загнать ставку в диапазон 23, да, 21-23. Костин, в общем, не думаю, что господину Костину, там Андрею Костину кладут распечатки наших эфиров. На встрече также сказал, что ставка, наверное, будет в районе 25. Это первая часть марлезонского балета. Посмотрим, как вот саммит БРИКС наложится на подъем или не на подъем ставки. Насколько сработает политическое чутье или экономическая целесообразность. Как мне кажется, я бы поставил так: на политическое чутье процентов 60, а на экономическую целесообразность, ну, в кавычки, конечно, поставлю. Экономическую целесообразность тут, конечно, и не пахнет. 40%. А второй аспект – это, в общем-то, саммит БРИКС. Что меня тревожит, это два аспекта. Первое, с одной стороны, очень шапкозакидательские ожидания официальных СМИ и не менее игнорирование тех СМИ, которые, в общем-то, считаются альтернативными. Считаю, что и та, и другая позиция, ну, она понятна, что они не аналитичные, а она больше носит характер какого-то политической нагрузки. Поэтому давайте пройдемся по сухим фактам. Если те люди, которые обозначены в официальной повестке, а именно господин Си Цзиньпинь как глава КНР, Нарендра Моди, премьер-министр Индии, Сирил Рамафоса, президент ЮАР, президент Арабских Эмиратов, шейх Мухаммад бен Заид Аль Нахаян, президент Боливии, президент Египта, президент Турции, президент Белоруссии, президент Казахстана, президент Азербайджана, скажем так, еще из знаковых президент Республики Сербской и президент Кыргызстана, все эти люди приедут. Там, безусловно, присутствуют и другие президенты. В целом, я думаю, с официальной раскадровкой вы можете ознакомиться. То это достаточно высокий уровень участия. Насколько, опять-таки, он будет подтвержден именно реальными визитами. Тут и насколько эти визиты будут долгосрочны. Это достаточно приличный уровень. Теперь это из хорошего. Потому что когда страна и город и Татарстан принимают саммит такого уровня, это поднимает в целом и экономику, потому что в нее вливаются деньги, развиваются там мелкий и средний бизнес, который построен на сервисных функциях. И, соответственно, все ближайшие регионы получают такую укол финансовой подпитки. Это хорошо, есть хорошо, к этому готовились. Видно, что, в общем, деньги есть, и это замечательно. Из того, что остается под вопросом, какие события или какие торговые отношения, какие торговые соглашения будут подписаны, а главное, насколько они будут реализованы. Потому что нашими основными партнерами вот из перечисленных являются это КНР, Индия, ЮАР, как ни покажется кому-то странно, Арабские Эмираты, Казахстан, Египет, Турция, Азербайджан, Армения, Кыргызстан, ну и Сербская. Да, безусловно, там есть, ну там потому что есть и Конго, и Монголия, и Лаос, и Малайзия, и Эфиопия. В общем, эти страны также присутствуют в торговом балансе Российской Федерации, но, может быть, не столь знаковыми. Но именно упор на подобного рода переговоры может означать, что мы пытаемся выстроить какую-то свою ось мира. Насколько это возможно? А вот тут вот большой-большой вопрос. Вот тут ложка дегтя, о которой я частенько говорю. Два первых, скажем так, топ-спикера это Си Цзиньпинь и Нарендра Моди, представители двух государств, которые пока что ни разу не демонстрировали достаточно активной позиции по взаимно проникающим проектам. Более того, КНР и Индия являются главными выгодоприобретателями в демпинге Российской Федерации на нефтегазовом рынке. И это приводит к тому, что баланс смещается из доходной сферы, из доходной области, вернее, извините, сфера там нефти, газ, металлургия, энергетика, в область не просто менее доходной, а потери себестоимости. То есть мы начинаем пролетать ниже себестоимости по многим товарам и услугам. И вот этот элемент как-то переговорного процесса было бы неплохо. Это такая наша, конечно, фантазия с вами, как людей, ратующих за процветание все-таки, он присутствует. Поэтому представительство высокое, а результат крайне пока неоднозначный, непрогнозируемый. И будем наблюдать. И в следующий вторник мы уже с вами сможем подвести итоги не только проанализировав приезд и как бы красивую встречу, когда мальчики и девочки машут флажками и используются автомобили Аурус для встречи высокопоставленных гостей, но и уже насколько те соглашения, которые будут опубличены, реальны к исполнению. Поэтому вот этот элемент, этот саммит важен, хорош. Насколько возможно будет реализовать этот пасьянс и разыграть, большой-большой вопрос. Потому что с пасьянсами у нас всегда очень и очень тяжело. Кратко было все, поэтому с вашего позволения перейду уже к вашим вопросам, которые поступают на живой гвоздь. Анечке они нравятся. Действительно ли выборы в США повлияют на ход войны СВО или это всеобщая иллюзия? Дорогой АВГ, все, что касается влияния, я думаю, что влияние подобного рода есть, потому что Соединенные Штаты являются одним из важнейших игроков на внешнеполитическом контуре, в том числе и помощи Украине. И если пофантазировать и посчитать, что на выборах, а это будет уже скоро ясно, я думаю, что там не позднее числа 7-10 мы уже, ну, потому что будут какие-то, наверное, скандалы с судебными разбирательствами, мы будем знать уже, кто будет президентом Соединенных Штатов. Если пофантазировать и посчитать, что Камала Харрис станет президентом Соединенных Штатов, хотя я по-прежнему оцениваю, что Дональд Трамп это 51 на 49, то помощь может быть не то чтобы увеличена, она может быть продолжена, и, соответственно, Соединенные Штаты будут куда более активно взаимодействовать со своими партнерами по НАТО. Раз они будут взаимодействовать более активно с партнерами по НАТО, то, соответственно, там у Украины могут появиться большие шансы на какую-то более сильную позицию в переговорном процессе. Поэтому я не сказал бы, что это всеобщая иллюзия. Вот мы как раз недавно на одном из каналов я обсуждал, мне был задан вопрос, являются ли Соединенные Штаты тем самым гегемоном, которым они когда-то были. Как мне кажется, последние 10 лет Соединенные Штаты не то чтобы они, знаете, вот у них была какая-то там парадигма, что они будут там гегемоном везде насаждать демократию. Мне кажется, что, ну, потому что в каких там, в Конституции же это не записано, какого-то руководящего документа на с надписью, условно говоря, мы гегемоны в демократии в мире тоже нет. Это проскакивает в каких-то документах, но абсолютно косвенно и лайтово. Но мнение поменялся за последние годы, там, за последние десятилетия, но политический истеблишмент. А раз поменялся политический истеблишмент в силу возраста, силу каких-то уже амбиций, причем он поменялся не в лучшую сторону, он поменялся не в сторону омолаживание, он как раз пошел по такому геронтократическому кругу. Мне кажется, что и поскольку это такое свойство, наверное, более молодой крови, вот этот элемент, он исчез как раз вот такого, что мы влезаем во все конфликты, мы в обязательном порядке там высылаем везде войска. То есть, если сейчас и приходит куда-то там 6-й американский флот, то в основном он исполняет пассивную роль, роль такой невидимой угрозы. То есть, видимая в бинокль, но невидимой реально. Поэтому вот поменяется ли отношение? Мне кажется, что поменяется, но, в общем, это будет, ну, такое, вещь в себе, насколько это даст там какой-то стороне России или Украины преимущество. Большой-большой вопрос. Я благодарен тем, кто нас поддерживает. Все реквизиты есть на Потапенко прямом и во всех остальных наших и в телеграм-каналах и всем остальном. Рад к тем, кто подписывается. И благодарен тем, кто перевалил 70 тысяч на моем стримовом канале. У меня по полувозрастной пирамиде получилось, что целевая аудитория по франшизу Милфы. Вы уже задавали этот вопрос. Как лучше упаковать франшизу в связи с этим? Может быть, вы просто пропустили этот выпуск. Значит, если у вас получается, что возраст потребления, это, кстати, не только у вас. Значит, все, что касается, если у вас это женщины свыше там, 35, потому что сложно сказать, что вы вносите в параметр Милфы, потому что у всех в зависимости от собственного возраста Милфа как-то так начинает градироваться или как-то отползать. Бенчмарк у всех разный. Поэтому если это, там, наверное, классика, там, женщины от 35, может быть, 40 лет и старше, то основное то, на что вы должны оперировать, на то, что должны опираться, то, что это женщины либо матери семейств, а при этом неважно, семейство полное или неполное, это означает, что вы должны им показывать стабильность поведения всех финансовых показателей, что для того, чтобы эту франшизу продвигать, нужно будет быть устойчивой, стоять на земле, не предпринимать каких-то резких движений, что франшиза будет очень устойчива сама в долгой перспективе, что клиенты этой франшизы. Это не просто какие-то люди залетные, нужно при ее реализации, я имею в виду при реализации франшизы, выборе места, нужно опираться будет на людей, также которые имеют устойчивый доход и все остальное. Вот в этом контексте я бы мог бы вам рекомендовать. Но в целом, опять-таки, когда вы говорите, вот, что полувозрастная пирамида показала, что больше всего откликаются милфы, тут вот у меня к вам вопрос. А вы, простите, уверены, что они откликаются на вашу франшизу, а не на вас, как на представителя этой франшизы? Тут очень есть немаловажный аспект при проведении презентации или при реализации. Это может быть момент из другого абсолютно контекста. Так, работаю за границей, зарплата в долларах, живу в России, живу и трачу в России. Так, работаю за границей, зарплата долларов, живу и трачу в России. Понятно. Ввожу налом. Порекомендуйте держать все в USD или менять и на короткий депозит. Как еще можно ввести доллары, кроме нала? Дорогой Василий, если вы там работаете, ну, судя по всему, те суммы, о которых вы сейчас рассуждаете, это суммы не столь значимые, они не являются какими-то там глобальными. Я все-таки не рекомендовал бы вам сейчас использовать какие-то системы переводов, потому что если вот нал, как говорится, возможно перевести на пупе, то есть это до 10 тысяч долларов, то не надо изобретать велосипеда. Этот велосипед крайне дурно может вам обойтись. Если вам хочется, потому что ввести, вы можете переводом. Вы готовы в данном случае налоговой службе доложить о наличии у вас счетов? Что-то у меня сомнение гложет. Вы там короткий депозит с точки зрения заработка, ну, это тоже такая вещь в себе, но да, короткий депозит для того, чтобы сохранить, потому что я сразу говорю про сохранение доходности, да, короткий депозит. Если вы хотите на этом заработать, то работая за рубежом, тогда надо рассматривать заработок именно там. То есть, если вы хотите там поиграться в какие-то там, например, инвестиции, то в любом случае вам нужен брокерский счет в иностранной компании. Вот тут надо разрывать эти цепочки. Если вы зарабатываете за рубежом, там получили эти деньги, то там у вас должна быть, там же у вас должна быть и налоговая, кстати, декларация. Потому что если вы зарабатываете за рубежом, я так понимаю, что вы являетесь и налоговым агентом того государства, в котором у вас этот доход есть. Поэтому кратко. Да, доллар можно ввести. Да, здесь не надо морочить какие-то дополнительные схемы. Здесь для сохранения краткосрочные депозиты. Не усложняйте. Вы говорите, что приносит больше доход. Квартира в МСК, которую в 21-м я снимал за 70. Сейчас сдается... Снимал за 30. Сейчас сдается по 70. Цена метра выросла на 80% за время льгот. Это не показатель, что стоило покупать жилье? Дорогой Дмитрий, простите, а можно вас попросить все то же самое пересчитать в доллар? Ну, попросту говоря. Потому что когда вы мне говорите, вот вы в 21-м снимали за 30, сейчас сдается за 70, а курс вас не очень смущает, что вырос там в два раза? Ну, как минимум в два раза. Цена метра выросла на 80% относительно чего? Точно такой же вопрос. Вы, попросту говоря, посмотрите долларовые цены лет 10, там, 15 назад и пересчитайте их по сегодняшний день. Я вот могу сказать, вот у меня, например, продается машина место в подвале. В 99 году я за него платил 10 тысяч долларов. Сейчас по нынешним деньгам это миллион. Сейчас аналогичные машины места продаются в нашем доме по цене от 800 до 900 тысяч рублей. То есть, либо, ну, там хорошо, Пусть курс будет 97, там 95. Получается, что с 98 года цена не просто не увеличилась, а упала. По причине того, что есть еще операционные расходы на эксплуатацию этого машиноместа. Есть доходность, пусть и какая-то минимальная, была бы по валюте. И, внимание, вопрос. Точно жилье как-то выросло? Ну, это я сейчас приводил пример, конечно, жилого помещения. Но вот провести вам просто то, что я вспомнил, вот прямо на глазах у меня есть из цифр. Просто проведите точно такую же операцию, пересчитайте все в долларе. Вот когда квартиру, которую вы в 21-м снимали за 30, какой курс был? Сдается по 70, какой курс был? Цена метра какая была в долларе? И куда она выросла? И выросла или не упала? На брокерский счет Тинькова замороженные акции Гонконгской биржи. Какие варианты распоряжения существуют для граждан Российской Федерации? Ну, есть некие варианты обмена, насколько они для вас подходят. Практически у всех есть эти замороженные акции, есть их обмен. Не уверен, что именно там акции Гонконгской биржи. Но какие-то акции, в общем-то, меняют. Я скажу тебе честно, почему я не погружаюсь в процесс обмена или какой-то реализации замороженных активов, потому что особо не вижу в этом смысла, скажу честно вам. Причина проста. Скорее, ну, даже вопрос не объема, суммы, которая у меня там попала под блокировку. Я бы сказал бы, что наши взаимоотношения когда-то будут разморожены, и если эти деньги или объем тут этих акций вас никак особо не давит, то есть это не являются деньги, которые нужны вам для сегодняшнего проживания или что-то, я бы, честно говоря, немножко про это забыл. Вот я, по крайней мере, по своей какой-то там картине мира поставил на подобного рода активах некий блок и как-то до лучших времен. Но обмен существует. Сбербанк поднимает ставки по ипотеке сразу на 3%. Минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье составит 24, почти 25%. На готовые 24,6%. Базовые ставки без дисконтов возрастут до 27-27,5%. Ранее Альфа-банк тоже повысил стандартную ставку по рыночной ипотеке до 25, ну, практически до 26%. Ну, в общем, то, о чем мы только что выше сказали, любопытно, чисто техника вопроса. Они проскочат саммит БРИКС, чтобы не перескочить через цифру 20. Извините. Или все-таки пятница пройдет у нас под эгидой, что раз саммит хорошо прошел, а он однозначно пройдет хорошо, и будут подписаны сногсшибательные заявления, то почему бы со ставку и не перекинуть через 20, хотя я бы скорее бы ставку перекидывал через 20% на негативных новостях, ну, из разряда, вот избрали Камалу Харрис, теперь все, что мы можем сделать, мы можем только проклятым пиндосом назло поднять ставку. Можно ли доверять инвестиционным платформам, которые, ну, тут вы упоминается одна из платформ, обещает высокий процент доходности со вклада? Какие есть риски и не лохотрон ли это в принципе? Задает вопрос Станислав. Что могу сказать? Смотрите, все платформы, ну, ключевое, вы вступаете на поле незастрахованности, да, то есть если бы депозит, история агентства страхования вкладов застрахован, то здесь является ли это лохотроном или не лохотроном, это все на ваш риск. Здесь нет никакой гарантии. Любая платформа не должна вам ничего. То есть вот базисно ничего. Есть ли у нее активы? Да даже если у нее есть хоть какие-то активы, у нее там, скорее всего, висит на сайте лицензия, там на финансовые операции, там уставняк какой-нибудь, хотя бы там, ну, предположим, там 100 миллионов. Но в случае их закрытия и банкротства вы ничего не получите. Поэтому я бы сказал бы, лохотрон ли это или не лохотрон, если вы вообще оперируете тематикой вкладов как таковых, я вообще бы не рекомендовал вам связываться с какими-то платформами. Потому что, предположим, я не знаю, какая дает там данная платформа процент, но допускаю, что он, например, будет там не 25, а, например, 30 или 35. Давайте с вами просто, ну, грубо посчитаем. Вот хорошо было бы у вас стандартный вклад был бы 25%, а тут будет 35%, то есть 10% разницы. На миллионе это с 100 тысяч. 100 тысяч за год. Делим 100 тысяч на 12, получаем по 8 тысяч там, с копейками ежемесячно. А стоит ли то повышение риска, которое я только что проговорил, 8, там, ну, условно говоря, 10 тысяч рублей в месяц, этот на миллионе? Всегда, пожалуйста, считайте консервативный сценарий. Как видите, рынок недвижимости в дальнейшем, на близкое будущее и на далекое. А, дорогой Александрит, ну все, что касается рынка недвижимости, вот те компании, с которыми я взаимодействую, те акционеры и крупные, вот сейчас они уже принимают инвестиционные решения. На следующий год объем ввода объектов они сокращают, что, кстати, приведет к росту аренды. То есть она будет, в общем-то, по-прежнему не просто востребована, а архивостребована, потому что как бы ни сокращался миграционный поток, а основные города, которые являются городами-миллионниками, также будут аккумулировать на себе самый большой там, объем труда. Поэтому тут вы даже можете не рассуждать на эту тему. Вот. Если касаемо далекого будущего, то далекое будущее это ипотека для того, что является ВПК и героев СВО, потому что они первые, кто должны аккумулировать те средства, которые 30% бюджета, которые распределяются, а из их, как говорится, из их бюджета, скажем так, извините за тавтологию, должна финансироваться вот это и окупаться ипотека для проживания. Другое дело, что те, кто привыкли, что это будут московские или, соответственно, агломерации миллионники, здесь вынуждены вас огорчить. Откуда уходили лидеры СВО и то, куда они вернутся, это места, которые очень далеки от городов-миллионников. И поэтому, скорее всего, все, что касается недвижимости и вот этих вложений, они будут как раз в города не очень больших с точки зрения проживания. Потому что маловероятно, что они начнут как-то перетекать. Все, что касается цен, ну, вторичка будет подвергаться давлению, то я вижу увеличение спроса. Это связано, кстати, в первую очередь, конечно, с изменением той самой полувозрастной пирамиды, что люди уже более возрастные выходят на рынок покупки недвижимости, и ей появляется запрос на жилье за городом, появляется запрос на жилье менее объемное, то есть поскольку вырастают дети, внуки, и, в общем, нет необходимости, то есть хочется иметь больше пространства, имеется в виду территории, но при этом дом не обязательно должен быть большим. Поэтому, вот, условно говоря, там 10 соток и 100 метров дом – это то, о чем многие девелоперы говорят про жилье в городских агломерациях, то есть под брюшье городов-миллионников. Базилио, БРИКС отменит БАКС? Хороший вопрос, ну такой, я понимаю, литературный. Нет, БРИКС не может отменить БАКС по причине того, что я уже многократно, наверное, на эту тему говорил. Как раз вот этого шапкозакидательства не должно быть. Юань является по золотовалютным запасам, находится на пятом месте. На пятом месте он отстает от долларов, которые все хранят, до золотовалютные запасы отстает в 20 раз. Еще раз повторюсь, в 20 раз. Евро отстает от доллара в 3 раза. Поэтому, чтобы серьезно обсуждать какие-то иные платежные ресурсы, кроме доллара и евро, Ну, на мой взгляд, это какая-то еще раз из разряда, что загнивающая Бреттон-Вудская система должна разрушиться, и из ее пепла должен возникнуть что? Что там должен возникнуть? Я говорю, две страны не могут договориться, рупия или юань. Кто из них важнее? Что со старыми долларами делать? Ничего, если вы уезжаете за рубеж, если вы даже выезжаете в Турцию, вполне спокойно вы принимаете, в Египте они принимаются. То есть доллар, что старый, что новый, это только такая российская фишка. Но в азиатских странах есть заморочки, что новые доллары чуть-чуть подороже. Но это из разряда вкусовщины, потому что доллар никуда не делся, хоть он старый, хоть он новый, он прекрасно принимается и выходить из оборота не собирается. Почему цена недвижимости одинакова, что в России, что в Сербии, что в Италии? В России же недвижимость только для внутреннего пользования. Смотрите, что значит одинаково? Вы исходите из ее валютной стоимости? Тогда я вас вынужден огорчить. Это подход, который неприемлем. Во всех странах мира, в России тоже можно купить иностранцу недвижимость. Ты ее покупаешь в национальной валюте. В Сербии ты покупаешь ее в национальной валюте, но ты можешь, безусловно, используется курс пересчета там к евро, и вы можете сравнивать, например, не знаю, Белград, Рим и Москву. Но вы приобретаете фундаментально разное жилье, фундаментально разный набор услуг. Потому что квартира в Риме и квартира в Москве – это разные вещи. Квартира в Белграде – тоже разные вещи. Даже банально, если вам это больше понятно на примере. Квартира на Остоженке, где метр стоит, наверное, так запредельно, что никакая ни Италия, ни Сербия даже близко не стояла, не равна квартире не знаю, в Бутово. Поэтому недвижимость – это про комплекс услуг, в том числе про комплекс услуг по доступу к каким-то благам, определенному престижу. Например, даже там Рим не самое престижное место. Зачастую там в Сицилии есть места, которые дороже, чем в Риме. Поэтому сравнивать от того, что вы в кавычки ставите, вот смотрите, что вот там однушка, например, в Белграде, в Москве и в Риме стоят одинаково, но это разные однушки. Простите, вот фундаментально разные. Просто даже посмотрите по году строительства дома. Поэтому я даже не очень понимаю, как вам приходит в голову сравнивать несравнимые вещи. Вода в разном агрегатном состоянии, по факту. Вы пытаетесь привести к единому знаменателю то, что единым знаменателем не является. Плюс здесь надо наложить, что если при средней зарплате, например, в той же Сербии, а квартира стоит столько же, сколько в Москве, получается, что квартира в Сербии более недоступное жилье для местного гражданина, чем для Москвы, где доход больше. Поэтому сравнивайте несравнимое. Если счет заблокирован, то можно ли прийти в банк, его закрыть и забрать всю наличность без разблокировки? Или же надо сначала разблокировать. Если счет заблокирован, вы не можете ничего с ним сделать, потому что блокируется счет. Скорее всего, заблокирован он центральным банком. И я так понимаю, что вы подразумеваете счета ну, там, какого толка. Тут нужно понять, какой счет заблокирован, о чем вы говорите. Но вообще в этой части закрывать и забирать вы можете только в том случае, если блокировка наложена самим банком. То есть вы с банком можете договориться. Если же это сделал центральный банк, то банк, извините за тавтологию, вам откажет. Вот и все. Ну, надеюсь, я правильно понимаю, что за счет, о каких деньгах мы... Я потому что вынужден додумывать. Дмитрий, давление на Казахстан со стороны России разве не принесет ответа со стороны Казахстана? Ведь Казахстан может усилить контроль санкций, пересмотреть соглашение с Россией. Соглашение с Россией. Может, безусловно, и скорее всего это будет предмет торга. Предмет, это будет, безусловно, предмет дальнейших там разговоров и переговоров, но Казахстан, которому вынужден лавировать между Россией и Китаем, ему сделать, ну, то есть контроль санкций он может увеличить. Другое дело, что кто будет строить ядерную станцию? Ядерную станцию, скорее всего, будет строить Росатом. Как вы знаете, Казахстан сейчас говорит о том, что он не будет вступать в БРИКС. Что делает Россия? Она усиливает меры так называемого фитосанитарного контроля. И, соответственно, какие-то товары не будут поступать из Казахстана в Россию. При этом в Казахстане, я про это многократно говорил, до 70% на полке это товары из Российской Федерации. Ну, то есть это всегда очень непростой аспект находиться в подбрюшье крупной державы. И Казахстан именно таковым и является. Находится он сам по себе по экономике невелик, и ему очень сложно варьировать какие-то меры ответные по отношению к российскому государству. То есть сравнимый работает со сравнимой, сравнимое бьется со сравнимым, как бы это ни хотелось. Как вы полагаете, скоро снимут санкции, прежде всего, банковские? Евгений, я думаю, что санкции всерьез и надолго, и в ближайшие 5-7 лет рассчитывать на снятие санкций, даже вне зависимости от подписания демаркационного соглашения, которое, я думаю, что все-таки 25-й год, рассчитывать, что мы вернемся как-то на круги своя и вынырнем, будет та самая старая новая реальность, я бы сказал бы, оставь надежду всяк себя входящий. Потому что когда вы стараетесь вернуть себе какую-то вот ту реальность, которая была там, вы, на мой взгляд, закладываете себе мину замедленного действия в понимании ситуации и в вашей реакции. Того прошлого мира не то чтобы он был, он и не то чтобы он исчез, он просто не существовал. Просто вам казалось, что там право сильного, которое на определенный момент утихало, оно не будет реализовано. И вот оно реализовано. Поэтому, ну, хочется сказать, давайте мы все-таки будем реалистами. Право сильного было, есть и будет всегда. И право других сторон отвечать да, обычным как-то давлением на давление тоже было всегда. Поэтому привыкайте к тому, что, скорее всего, вы как физическое лицо, вы как лицо, в общем-то, в системе координат большого государства незначимого будете страдать. Это вовсе не означает, что если вы выедете куда-то за рубеж, вы не попадете в большую бюрократию, чем есть здесь и сейчас в Российской Федерации, потому что тоже не должно быть никакой иллюзорности. Если у вас такие оценки, что в связи с ростом зарплат рабочих государству уже очень нужен очередной видок девальвации рубля для снижения нагрузки по зарплате как на бизнес, так и на бюджет. Нет, таких оценок нет. Ну, есть, да, хорошо, растут зарплаты. Да, есть рост денежной массы. Но девальвация-то зачем устраивать? Девальвация устраивается по другим причинам. Девальвация устраивается тогда, когда экономика перегревается не самой денежной массой, а когда есть риск банкротства каких-нибудь значимых предприятий. Вот тогда устраивается, вот тогда устраивается девальвация. И вот в рамках этого, ну, девальвацию можно было бы делать. Но сейчас девальвацию устраивать я не вижу никаких абсолютно логических причин для устраивания девальвации в нынешних реалиях. Простите, ну да, выросли зарплаты, да, нули, которые у нас есть на сегодняшний день в ценниках, по сути дела, когда мы говорим о тысяче, мы по факту говорим о рубле, который был, ну, условно говоря, там при советской власти. Но зачем обрезать эти нули? Зачем обрезать копейки, которыми мы не пользуемся? Это про другое. Абсолютно. Так что девальвация – это инструментарий. Не переоценивайте безумие наших властей. Вопрос, что за дискриминация? У кого-то есть заграничные платежные карты, те могут миллион переводить, а у кого-то нет, только 10 тысяч могут физически вывести. Ну, дорогой Меркурий, вы можете на сегодняшний день оформить себе заграничную карту, только памятуйте, что наличие зарубежного счета вы обязаны, в общем-то, декларировать налоговой службе. Поэтому открыть зарубежную карту может на сегодняшний день любой наш гражданин. В общем, банки Казахстана, Кыргызстана, Сербии вполне себе открывают подобного рода карты там, при тех или иных условиях. Арабские Эмираты также. Кто-то лучше, кто-то хуже. В Армении также это делается, в Грузии. Но вы можете переводить себе тот самый миллион. Но вечно зеленый кэш, у него есть одна прелесть. Он наименее контролируем. Поэтому тут зависит от вас, что вы хотите получить. Хотите получить взаимодействие с налоговой службой? Это не вопрос дискриминации. У кого-то, вот когда вы задаете вопрос, у кого-то есть заграничные платежные карты. У любого российского гражданина могут быть заграничные платежные карты. И у вас тоже. Повышение ключевой ставки, вот Михаил Казнин, и сохранение ее на высоком уровне грозит торможением экономики. Как вы считаете, государству будет сложнее отдавать долги по процентам на привлеченные средства? Михаил, ключевая проблема ключевой ставки, опять тавтология, это в том, что калечится экономика. Калечится каким способом? Вот сейчас советы директоров на многих предприятиях прошли. И представьте, что вы приходите там, как производственник и говорите о том, что вам нужно там реновировать или переделать ту или иную, не знаю, какую-нибудь производственную линию. И это абсолютная правда, что вам ее нужно переделать. И есть некие там инвестиционные вложения, которые нужно осуществить для переделки этой линии. Какой вам вопрос зададут финансовые службы или представители акционеров? По сути дела, потому что финансовая служба – это зачастую представители акционеров. Они говорят, какой эффективность у нас будет? Какой эффективности у нас будет? И вы, скорее всего, будете там мямлить, говорить о том, что вот он, вы знаете, мы можем получить экономический эффект такой-то в количестве рублях или там в долларах. Вам будут говорить, окей, все замечательно, в процентах сколько? И тут-то вы как раз столкнетесь с элементом противодействия. Не потому, что финансовая служба такая плохая, злая, или она там как-то, ну, в общем, там дурно дышит к вам. Нет, вам просто будет задан банальный вопрос. Окей, доходность у вас, предположим, там 7%. Да просто ничего не делаем, мы просто загоняем деньги на депозит и получаем там 20-25%. Зачем мы будем инвестировать в переделку этой замечательной, нужной фигни? И поэтому это не торможение экономики, это ее калечение. Высокая процентная ставка приводит к тому, что подобного рода доходности на рынке нет, и предприятия, те самые финансово-промышленные группы, в том числе там силовым блоком, будут исходить из того, что они будут вкладываться во что-то другое. Для них это просто будет невыгодно. Они будут говорить, зачем? По поводу государства. Будет ли ему сложнее отдавать долги по процентам на привлеченные средства? Вопрос, откуда эти средства привлекаются? Если это, поскольку внешних заимствований на сегодняшний день я не вижу, они практически отсутствуют, то эти заимствования, как правило, либо внутреннего характера у банков или же с ними. А банки все подконтрольны в конечном итоге Центральному банку. И здесь сложнее ли будет отдавать? Ну, с точки зрения математики вы задаете правильный экономический вопрос. А с точки зрения госуправления я бы вам сказал бы так. Когда вы занимаете у своих же ребят, в своей же собственной системе, почему хорошо быть государством? Потому что, в общем-то, ты никому ничем не обязан. Ты, в общем, можешь сказать, что все, что я кому-то должен, я всем все простил. Поэтому я бы сказал бы так, сложнее ли будет государству отдавать собственные займы? Да нет, ему будет все равно. Так что вот так. Благодарен за тем, кто нас поддерживает. Это очень важно. Все реквизиты есть в описании. В том числе и можно безопасно поддерживать крипто и же с ними. Это очень приятно. Все QR-коды вы видите. Я пойду по вопросам. Вопросы присылайте на живой гвоздь. Они высвечиваются, и Анна мне их отправляет. И я сейчас возьму часть вопросов, которые собрал как раз Леша Степаненко для того, чтобы никого не обидеть, потому что это очень и очень важно. А почему вы считаете невозможной блокировку рублевых вкладов, аналогичной заморозке валютных вкладов? А смотрите, опять-таки, система управления достаточно прагматична. Технически, да, безусловно, заморозить вклады можно. Но зачем сейчас устраивать бэнс? У нас нет каких-то фатальных проблем в экономике, которые требуют создавать ненужное напряжение. Деньги печатаются, налоги увеличиваются, сборы увеличиваются. Да, растет дефицит бюджета, но никаких вызовов характера, как это, бросая вещи в вокзал, уходит, такого нет. Да, ставку нужно повышать по другим причинам, потому что это такая внутрикорпоративная борьба. Но блокировать рублевые вклады сегодня и сейчас, не создавайте панику там, где ее точно нет. Так, что думаете про устройство экономики Таиланда? В чем секрет ее успеха и стабильности? Поскольку этот вопрос был задан заранее, я посмотрел по цифры экономики Таиланда. Ну, в первую очередь я хочу сказать, что Таиланд не только туристическая держава, но и достаточно много у них сервисов, связанных с обслуживанием, скажем так, электроники, обслуживанием платежей и так далее. И в целом ее устойчивость связана с тем, что, на мой взгляд, ну, поскольку придется ответить немного обще, в том, что они ни с кем не ссорятся. Потому что если вы посмотрите разрез там, промышленного баланса, разрез там, золотовалютных резервов, стабильность тех или иных там, того же бата. Но в батах все равно там, да, многие вещи, кстати, подорожали. То есть не надо быть, то есть тут не должно быть иллюзии, что в батах все осталось стабильно. Поэтому я бы сказал бы, основное, это они понимают свое место в экономике и не делают из себя, ну, того, чего, ну, не надувают пузыря из себя. Вот в этом, мне кажется, что основа основ. Потому, это если кратко там к вам ответить, потому что по балансу они вполне себе, ну, корректно себя ведут. Можно ли, на ваш взгляд, доверять? Так, это уже вот вы присылали. Так, вот вы скептически относитесь к золоту, а тем временем он растет в цене, и банки мира им закупаются. Может, все-таки золото лучше валюты? А золото растет в цене, и банки мира, может быть, его закупаются. Насколько оно прирастает? То, что банки мира его подкупают, то, что золото подросло, а оно подросло относительно чего? То есть какова его доходность на горизонте последних 10 лет? Поэтому я всегда отношусь к любому активу относительно другого актива. Если вы относительно другого актива можете сказать, что он вам дает какие-то там преференции, валюта и золото, по сути дела, это вещи одного порядка. Потому что золото маркировано, валюта маркирована. То есть золото не обезличено. Оно золото той страны, вот с российским золотом, очень четкий пример. Если мы попытаемся реализовать какие-то большие объемы золота, то вероятность того, что это будет операция либо заблокирована, либо рынок в этот момент приостановит вообще операции как таковые, либо изменятся котировки не в лучшую сторону, это вот рубль против 100. Поэтому нельзя говорить о том, что давайте мы закупимся золотом. Я вот смотрю на, там, в том числе и на счета в безличном золоте или там в реальном золоте. Ну, я как относился к нему скептически, так и буду относиться, потому что золото – это производное от денег. Деньгами вы в любом случае распоряжаетесь здесь и сейчас. Вам деньги не надо продавать. деньгами вы пришли и расплатились. Вот вы никак не можете понять, что все квази-платежные средства вам нужно их сначала перевести в деньги, в фиат, или там даже, там, например, в частные деньги, только потом ими расплачиваться. Это все равно промежуточный процесс. Так, почему не индексируется предельный доход самозанятых? Ну, еще когда я был омбудсменом по самозанятым, я могу сказать, многократно поднимался, а я достаточно долго занимался самозанятыми, и до сих пор эти обращения идут. Я могу сказать, что подход, условно говоря, в высоких кабинетах очень простой. А вы, типа, будете обналичиваться. Хотя там уже многократно приводилось пример, что самозанятые это не столько там, и, ну, понятно, что присутствует в том числе и обнал, как в любой форме бизнеса, но это минимально из бед. А в первую очередь это простая форма организации труда. Но если вы посмотрите, большей частью предприятий невыгодно на сегодняшний день работать с самозанятыми. И причина здесь в следующем, что налоговая служба в первую очередь относится очень подозрительно. И почему многие оформляют вынуждены обратно из самозанятых оформляться в ИП, потому что налоговая служба подходит крайне скрупулезно к тому, чтобы какие взаимоотношения вы с самозанятым устраиваете. И не являются ли эти взаимоотношения подменой обычных трудовых договоров. Поэтому по факту большая часть предприятий стараются не работать с самозанятыми, а даже требовать от самозанятых перевод в ИП. Поэтому было бы так. Так, кого из медийных портфельных инвесторов для копирования стратегии вы бы посоветовали? Задает Анна из Германии. Дорогая Анна, я, к сожалению, не знаю, на каком рынке вы работаете, но, судя по всему, вы являетесь гражданкой, видимо, Российской Федерации, потому что для прочих граждан, да, есть возможность работать через брокеров на российском фондовом рынке, но здесь вы можете взять, я бы не сказал бы брать медийных, потому что меня, честно говоря, медийность в портфельном, ну, то есть для того, чтобы вот эта история следования очень сильно смущает. Я бы вам рекомендовал бы посмотреть как раз не столько медийных портфельных инвесторов, потому что одно дело ежедневно работать с портфелем инвестиций, совершенно другое об этом рассказывать. Я поясню, в чем существенная разница. Когда ты начинаешь рассказывать, ты просто физически меньше времени тратишь на какой-то свой портфель, и ты понимаешь, что это часть, то есть ты немножко становишься более медленным инвестором. Насколько для вас именно медийность является фактором? Ну, я могу сказать, что я те, за кем выстраиваю стратегию следования, это люди не столько рассказывающие о том, а их портфели видны, они, как правило, есть у брокеров. Брокеров у нас с вами там до сих пор очень-очень много, но крупных порядка десятков. Я бы сделал бы по вашему, то есть я бы сделал бы такой легкий маркетинговый анализ, я бы взял бы, там, выбрал бы пятерку брокеров, взял бы, где там есть стратегия сопровождения или копирования, и для себя бы выбрал там, ну, трех-четырех брокеров, которые в разных брокерских компаниях, которые мне подходят. Так что я бы шел бы так. Ну что, наше время, к сожалению, катастрофически быстро приблизилось к концу. Я был рад всех вас сегодня видеть, слышать, читать ваши вопросы. Благодарен за тех, кто нас сегодня поддерживает. Все реквизиты есть в описании. Это очень-очень мило и, главное, это очень важно, потому что, в том числе, это уходит на поддержку канала и на штрафы, которые нам нарисовывают на ровном месте, причем за просто фиг. Поэтому буду рад вас увидеть в следующий вторник. Обсудим результаты и заседания Центрального банка и БРИКСа самого уже по факту. Ну и до встречи. Пока-пока.